Говорит Радио Свобода. Новый президент Франции Эммануэль Макрон провел в Версале переговоры с Владимиром Путиным.
Франция при Макроне хочет быть более активной на мировой арене. И, значит, и в отношениях с Россией.
Алексей Навальный заявил новую антикоррупционную акцию в Москве 12 июня.
Органы правопорядка ориентированы на массовые задержания. Это не секрет уже.
Футбольный клуб «Зенит» уволил главного тренера Мирча Луческу и назначил генеральным директором клуба Сергея Фурсенко.
Такая попытка сыграть в игру вперед в прошлое, она понятна.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 29 мая. Итак, в Париже сегодня прошли переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина об их первых итогах. Вы только что слышали в выпуске «Последних известий». Это первая встреча лидеров двух стран с момента вступления Макрона в должность главы французского государства. Напомним, политик-центрист, выступающий с программой широкомасштабных реформ Эммануэль Макрон, одержал победу на выборах президента Франции, победив 7 мая во втором туре лидера праворадикального Национального фронта Марин Ле Пен, которая пользовалась активной поддержкой Кремля. Тем не менее, Макрон решил встретиться с Путиным. О том, что стоит за встречей двух лидеров в европейском контексте и о возможном дальнейшем развитии отношений Франции и Евросоюза с Россией, в интервью моему коллеге Ярославу Шимову рассуждает бывший заместитель председателя Европейского парламента, специалист по европейской интеграции, чешский политик и социолог Либор Роучик.
Переговоры Владимира Путина с Эммануэлем Макроном в Париже – первая российско-французская встреча на высшем уровне после избрания Макрона президентом Франции. Особой теплоты от этих переговоров ждать было трудно. Кремль активно поддерживал на выборах другого кандидата, Марин Ле Пен. Избирательный штаб Макрона заявлял о вмешательстве российских СМИ в предвыборную кампанию во Франции и о хакерских атаках. Зачем понадобилось встречаться, прежде всего, французскому президенту?
Новый французский президент Макрон.
Думаю, Эммануэль Макрон хочет показать, что он ведет политику открытости по отношению к внешнему миру, в том числе и к России. Тем самым он дает Владимиру Путину шанс, если не перезагрузить отношения, не только российско-французские, но и российско-европейские, то хотя бы развивать их дальше, на более разумной основе. Интересно понаблюдать, какой ответ даст Путин на практике. Если тот же, что и раньше, поддержка политиков типа Марин Ле Пен, постоянные попытки самыми разными способами влиять на политику и общественное мнение в Европе, странах и так далее, то эта встреча так и останется отдельно взятой встречей по случаю открытия в Париже большой выставки, посвященной Петру Великому, не более. Так что все зависит от дальнейшего поведения Владимира Путина. Ну и, конечно, проблемы российского вмешательства на востоке Украины и аннексии Крыма тоже никуда не делись. Французский президент перед встречей подчеркивал, что переговоры будут открытыми, что он намерен говорить с Путиным по всем важным вопросам, не избегая острых углов.
Можно ли сказать, что свою политику в отношении Москвы Эммануэль Макрон координирует с Германией? Ведь он не раз заявлял, что стремится вновь завести мотор европейской интеграции, для чего хочет более тесных связей с Берлином. Это относится и к отношениям с Россией?
Безусловно. Это было продемонстрировано уже во второй день после того, как Макрон вступил в должность президента. Он сразу поехал в Берлин на переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Они обсуждали самые разные вопросы, и я уверен, что отношения с Россией были в числе этих вопросов. Хотя эти отношения находятся в почти замороженном состоянии, не надо забывать, что канцлер Меркель регулярно перезванивается с Путиным, куда чаще, чем с нынешним президентом США.
Да, они и встречались недавно в Сочи.
Французский президент Макрон.
Конечно, я думаю, что в координации с Германией новый французский президент будет проводить подобную политику. Дело еще и в том, что Франция после некоторого перерыва хотела бы вновь играть в основных политических вопросах более заметную роль. Это опять-таки показали первые дни правления президента Макрона. Он провел вполне успешные переговоры с канцлером Меркель, потом достаточно ярко выступил на обеих встречах в верхах, как саммите НАТО в Брюсселе, так и встрече Большой Семерки в Италии. Например, он установил хорошие отношения со столь же молодым канадским премьером Джастином Трюдо. В общем, Франция при Макроне хочет быть более активной на мировой арене, и, значит, и в отношениях с Россией. Я думаю, что это хорошо не только для самой Франции, но и для Европы. Европейского Союза. До сих пор европейская внешняя политика как бы хромала на одну ногу. Все важнейшие вопросы решала канцлер Германии, поскольку Франция при президенте Олланде не проявляла в этом отношении ни большого желания, ни умения. Теперь Франция возвращается в этот традиционный для последних десятилетий франко-германский тандем, и Европа будет за счет этого иметь больший политический вес, в том числе и при переговорах с Россией.
С бывшим заместителем председателя Европейского парламента, специалистом по европейской интеграции Либором Роучиком беседовал Ярослав Шимов. Продолжаем программу «Время свободы». Оппозиционер Алексей Навальный подал в мэрию Москвы уведомление о проведении очередной антикоррупционной акции. Шествие и митинг запланированы на 12 июня. Цель мероприятия – выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России. Предполагаемое число участников – до 15 тысяч человек. Заявки на проведение антикоррупционных акций поданы в 212 российских городах. Рассказывает Любовь Чижова.
Предыдущая акция Алексея Навального против коррупции состоялась 26 марта. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о состоянии премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он вам не Димон. Тогда местные власти во многих городах отказались согласовывать митинги и шествия. В Москве было задержано более 1000 человек. Президент Владимир Путин сравнил протесты против коррупции с началом арабской весны и Евромайданом. Об акции 12 июня рассказал сотрудник ФБК, сторонник Алексея Навального Николай Ляскин.
Я думаю, что это будет очень много людей, потому что 26 марта были заданы вопросы. 26 марта люди среагировали на фильм «Он вам не Димон». И до сих пор нет никаких внятных ответов. До сих пор ни Медведев, ни какие-то там его одногруппники не сказали, как так получается, что столько денег они освоили. И просто не хотят никак отчитываться перед людьми. Но ведь и помимо всего этого много других социальных проблем у людей возникает. Благосостояние людей с каждым месяцем падает. Но все равно олигархи и все равно там чиновники более, по-моему, очень нагло и открыто ведут свой там образ жизни, как-то так прямо расточительно относятся к бюджетным деньгам. Поэтому, я думаю, люди выйдут и будут просто спрашивать вот эти ответы на свои вопросы.
Так как вам кажется, какова будет реакция властей вот на эти акции 12 июня, которые пройдут не только в Москве, но и в регионах? Как власть себя будет вести?
Вот я не знаю, потому что тут, наверное, надо к властям задавать этот вопрос, но я очень надеюсь, что власти будут вести себя в пределах там законодательства. Чего, к сожалению, мы не всегда можем наблюдать и ожидать от наших властей. Но очень надеюсь, что они не будут нарушать закон, там, как это было 26 марта.
26 марта на улицы вышли тысячи людей, и большинство из них оказалось молодыми людьми. А как вы думаете, почему молодежь идет на ваши акции?
Было и много молодежи, было и много там людей среднего возраста. Просто молодежь устала, что ей врут постоянно. То есть молодежь, наверное, ярче всего реагирует на вот на эту ложь. Она к ней еще не привыкла. Я не говорю, что там Россия процветает, а Россия, как говорится, встала с колен, и у нас прекрасная страна, где все живут в достатке. А на самом деле они видят, что это не так. На самом деле они видят, что будущие перспективы как-то так туманные, и что все это процветание у отдельной группы граждан. Небольшое.
Алексей Навальный сейчас открывает штабы в российских регионах. Как местные власти вот относятся к тому, что команда Навального приходит в регионы?
Да? Никто не помогает. В лучшем случае, конечно, не мешает. А так очень сильное противодействие в различных регионах мы встречаем. Мы встречаем, там в Москве было беспрецедентное давление с площадкой для открытия. И, соответственно, Тула была тоже, где отказали огромное количество площадок. Есть регионы, в которых прям активно мешают, есть регионы, где не мешают, не помогают.
Это был сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин. Сторонники Алексея Навального планируют провести антикоррупционные митинги и шествия в 212 российских городах. Оппозиционер призывает выходить на улицы под российскими флагами даже в том случае, если власти откажутся согласовывать мероприятия. Политолог Валерий Соловей полагает, что акции 12 июня будут даже многочисленнее, чем 26 марта.
География впечатляет. Она более чем в 2,5 раза превышает географию акции протеста 26 марта. Что касается собственной численности, то есть массовой динамики, Массовая динамика таких акций, как гласит социология и опыт обширный, она непредсказуема. Но у меня ощущение, что эта акция может получиться массовой. Я знаю достоверно, что правоохранительные органы оценивают предполагаемую численность акции 12 июня как более масштабную 26 марта и соответствующим образом готовятся. Они получили такие ориентировки. Другое дело, я не очень представляю, как можно будет отличить мирно шатающихся, гуляющих обывателей от протестующих 12 июня. Да?
Ну, видимо, будут опять хватать всех.
Я бы сказал, что это, наверное, естественная была бы реакция. Арестовывайте всех, суд разберется. Или, наоборот, призвать благопослушных граждан не выходить национальный праздник на улицу и остаться дома.
Ну вот как вам кажется, какова будет стратегия властей на этой акции после того, что было 26 марта?
Не секрет. Органы правопорядка ориентированы на массовые задержания. Это не секрет уже. В общем, они же общаются с другими людьми, говорят, рассказывают. Но, что любопытно, у них нет особого желания. То есть они будут выполнять, конечно, приказ, они его выполнят. Но нехотя и без энтузиазма, и, главное, с непониманием явным. Потому что, еще раз подчеркну, не существует критерий отличения праздно шатающихся от протестующих.
Да, как вам кажется, почему люди выходят вот на митинги?
Антикоррупционные требования – это не более чем предлог. Это выражение уже политического протеста, это выражение недовольства, причем недовольство, которое растет. Оно растет и в пространстве расширяется, и его ожесточенность тоже вырастает. И даже те люди, которые не питают никаких симпатий к Алексею Анатольевичу Навальному, я думаю, половина тех, кто может выйти, говорят, ну, зато это прекрасный предлог, чтобы мы высказали свое отношение к власти, к происходящему. Но в любом случае главное событие развернуться осенью. Mm-hmm. То, что произойдет 12 июня, что бы это ни было, это всего лишь преддверие того, что может произойти осенью.
Как вам кажется, насколько грамотно Алексей Навальный ведет свою предвыборную кампанию, учитывая то, что, скорее всего, у него нет никаких шансов быть зарегистрированным?
Алексей, вот свою коммуникационную кампанию, да, и политическую Алексей ведет, в общем, очень грамотно. И что не менее важно, это не просто там сопряжение элементов, да, последовательность логических шагов, а то, что время сейчас обернулось ему на пользу. То есть вот все, что не делает власть против него, оборачивается ему на пользу. Это удивительный эффект, который в свое время переживал Ельцин в 90-91 годах. Сейчас такой же эффект Ельцина переживает Алексей Навальный.
И долго ли это продлится?
Я не могу сказать, продлится ли это его до полной окончательной победы Алексея Навального, но я хочу сказать, что его политические шансы растут буквально с каждым днем. И его стратегия более многослойна, чем ее пытаются представить. Я, в частности, полагаю, что у него очень хорошие шансы быть зарегистрированным на президентских выборах. Вопреки тому, что решение, считается, что политические решения о нерегистрации принято. Но к концу осени ситуация может оказаться таковой, что будет легче, проще и дешевле зарегистрировать Навального, чем не регистрировать его.
Это было мнение политолога Валерия Соловья. Антикоррупционные митинги 12 июня пройдут после подписания указа об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций. Этот документ вводит особый порядок проведения массовых мероприятий во время соревнований в Москве, Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае. Акции, не связанные со спортивными мероприятиями, можно будет провести только в тех местах и в то время, которое назначат местные власти и ФСБ. Алексей Навальный, комментируя этот указ, предположил, что особый порядок проведения и согласования митингов не помешает антикоррупционным акциям 12 июня. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Самый богатый футбольный клуб России, петербургский «Зенит», уволил своего главного тренера Мирчи Луческу и сейчас ведет переговоры с итальянским специалистом Роберто Манчини, предлагая ему зарплату в 5-6 миллионов евро в год, по разным сообщениям. Новое старое руководство «Зенита», генеральный директор Сергей Фурсенко и спортивный директор Константин Сарсания, оба в лучшие для клуба годы занимали уже эти должности, обещают вести агрессивную трансферную политику. Одновременно в прессе появились довольно неожиданные сообщения о том, что «Зенит» собирается построить на окраине Петербурга резервную арену на 20 тысяч мест. Мой собеседник, футбольный комментатор, главный редактор радио «Зенит» Федор Погорелов.
Луческу официально отправлен в отставку вчера вечером. «Зенит» официально с ним попрощался на своем сайте. Луческу был бессрочный контракт, все слова, которые говорились на публике, про то, что у него 2 плюс 1 не очень соответствует действительности. С ним был, скажем так, изначально договорено, что если что, расстаемся по рукопожатию. И, как я понимаю, определенные перемены в руководстве клуба катализировали это рукопожатие. Оно состоялось вчера вечером. И поэтому совершенно точно у «Зенита» сейчас нету главного тренера. И с высокой долей вероятности команду возглавит Роберто Манчини, итальянский специалист, закончивший сезон с «Галатасараем». Это будет его третий заход в российский футбол. Первые два закончились ничем. Посмотрим, как будут обстоять дела с третьей попыткой. В 2009 году «Зенит» после отставки дикого адвоката вел переговоры с Манчини. Тогда стороны не договорились. Манчини возглавил «Манчестер Сити», а «Зенит» возглавил Лучано Спалетти, другой итальянец. А в 2012 году с Роберто Манчини уже был подписан контракт как с главным тренером сборной России. Он опять должен был прийти после «Дикого адвоката». Но, как мы знаем, руководство Российского футбольного союза после невыхода из группового этапа чемпионата Европы 2016 года подало в отставку. И контракт, который был подписан с Манчини, как-то умудрились аннулировать. Сборную России возглавил итальянец Фабио Капелло, но другой итальянец.
Если позволите, коротко все-таки вернемся к Луческу. Он ушел без скандала, правильно ли я понимаю?
Абсолютно. Мирчо Луческу уже настолько наскандалил за эту противоречивую весну 2017 года, что, видимо, сил на какой-то последний гранд-скандал у него не осталось. На самом деле, к сожалению, мы должны понимать, да, что количеством слов, произнесенных Мирчо Луческу, абсолютно аннулировал интерес к своим собственным цитатам.
Сейчас у меня к вам вопрос как к специалисту по футболу, человеку, который часто комментирует матчи «Зенита». Перед приходом Луческу все-таки очень много говорилось, что у этого человека есть опыт работы на постсоветском пространстве, сформулируем это так. Он завоевывал кубок с «Шахтером» и так далее. Почему так плохо пошли дела в «Зените» у него?
Несомненно, он попал в просто непростую ситуацию. Да? Допустим, первые годы в Донецке у него тоже были не шоколадными. А он попал в контекст, где результат нужен был сразу. В долгую, возможно, Луческу бы справился. Да? Возможно, бы расвел Эрнани, Цалагов, Мало, те футболисты, которых Луческу приглашал зимой. Но результат, так, к сожалению, часто бывает. В современном футболе результат нужен сейчас. Вторая бронза подряд, второе непопадание подряд в Лигу чемпионов – это удары. Скажем так, щелчок по тем амбициям, которые есть у одного публичного акционерного общества, которое платит десятки миллионов евро спонсорских контрактов на сотрудничество с Лигой чемпионов. Ситуация получается странная. Команда, которую спонсирует это же публичное акционерное общество, в Лигу чемпионов не попадает, а реклама на бортах есть. Поэтому стало понятно, что нужно что-то менять. Значит, Луческу, несомненно, скажем так, наломал дров в январе-феврале. Команда играла в футбол осенью. Тот масштабный шоппинг, который случился в зимнее трансферное окно, тот ворох недопониманий, с которым команда возвращалась со сборов, это все сказалось. И, конечно же, безумно обидный вылет из Лиги Европы от Андерлехта. Все это просто привело к тому, что коллектив подраспался. Мы понимаем прекрасно, что, скажем так, в команде люди не должны дружить друг с другом. Есть команды в истории футбола, где люди просто не разговаривали между собой в раздевалке. Но эти команды умели играть в футбол. У «Зенита» не получилось.
Ну и теперь о политике вот этого публичного акционерного общества, о котором вы говорили, оно решило, как я понимаю, вернуть старый добрый менеджмент, потому что у руля управленческого теперь фигуры, которые в свое время были и добивались успеха, я имею в виду Фурсенко и Сарсани. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Да, я думаю, что все лежит на поверхности. Несомненно, не только болельщики устали от бронзовых медалей, да, я думаю, что и руководство тоже как немножечко подуныло. И поэтому такая попытка сыграть в игру «Вперед в прошлое», она понятна. Да, в ситуации, когда у тебя есть опыт успешного взаимодействия и достижения результатов с определенным набором менеджментов, в ситуации, когда дело табак, и на протяжении нескольких сезонов мы наблюдали стагнацию, желание гарантировать себе результат лежит на поверхности.
Ну и теперь о другой теме. Не утихают споры вокруг стадиона Крестовский, его еще называют «Зенит-арена», сейчас перестилается новый газон, и вдруг появляется сообщение о том, что «Зенит» собирается построить 20-тысячный стадион в Купчино. Про этот стадион пишут как про запасной стадион. Что вообще происходит? Зачем понадобился «Зениту» этот стадион?
Знаете, мы же, скажем так, ценим добродетели классической журналистики, да, которая подразумевает точность. У стадиона на Крестовском острове есть одно название – Санкт-Петербург-арена. Ни под какими другими названиями в точном материале этот стадион не может упоминаться. С ним, конечно, многое пошло не так. И, в общем, есть несколько гипотез. Почему? Проект создания альтернативного стадиона в «Зените» был, насколько я знаю, много-много-много лет. Пятно на потенциальную постройку получено было тоже не вчера и не в прошлом году. История создания стадиона на Крестовском острове – история про политическую волю. То, как стройка продолжалась 10 лет – это тоже история про политическую волю. Тем не менее, разум никто же не терял, и все понимали, что если жахнет, то нужно будет что-то делать. Поэтому появилась идея создания стадиона простого, понятного, на 40 тысяч – для того, чтобы спокойно там играть в Лиге чемпионов, в чемпионате России. И история про вот это пятнышко и стадион на 20 тысяч, мне кажется, сюжетом про то, что кто-то кого-то не так понял. Потому что, скажем так, в ситуации, когда есть Петровский, 18 с хвостом, там 18500 вместимость, по-моему, есть новый стадион, который будут доводить до ума. Хочешь, не хочешь, есть десантные войска и нет задач невыполнимых. Чемпионат мира 2018 года никто не отменял. Стадион, да, как бы приличный это эфирный эпитет подобрать, доделают. И «Зенит» туда переедет в 2019 году. Поэтому эта история про вот эту фантомную стройку в Купчино, это лишь, мне кажется, вариация на тему всего того, что обсуждалось когда-то давно.
То есть вы считаете, что реальных оснований вот эти сообщения под собой не имеют?
Абсолютно в этом убежден.
Это был главный редактор радио «Зенит» Федор Погорелов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Российский ученый Владимир Лопыгин, осужденный на 7 лет по обвинению в государственной измене, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Об этом сообщает организация «Открытая Россия». На сайте организации отмечается, что Лопыгин также направил кассационную жалобу в Верховный суд. По версии следствия, ученый передавал за границу секретную технологическую информацию. Сам Лопыгин вины на суде не признал. Он утверждает, что работал в научно-исследовательском институте машиностроения по совместительству и ни к каким государственным секретам допущен не был. Патриарх Кирилл заявил, что законы, разрешающие однополые браки, вызывают такое же возмущение людей, как и законы фашистской Германии и апартеида в Южноафриканской республике. Как сообщает РИА Новости, в качестве примера предстоятеля Русской Православной Церкви привел демонстрации противников однополых браков во Франции. По словам патриарха, законы, которые противоречат нравственным принципам, цитата, «перестают быть для человека обязательными». По его словам, все законы, еще одна цитата, «вторичны по отношению к нравственности». Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал ложью сообщение газеты «Нью-Йорк Таймс» о том, что Конгресс США отказался предоставить ему иммунитет в обмен на показания. Дерипаска не может получить бизнес-визу на въезд в США, поскольку там его, как утверждается, подозревают в связях с организованной преступностью. Однако, как пишет «Нью-Йорк Таймс», он в последние годы несколько раз въезжал в США, воспользовавшись дипломатическим паспортом. У Дерипаски были бизнес-связи с Полом Манафортом, который руководил избирательной кампанией Дональда Трампа. В марте агентство Associated Press опубликовало расследование о том, что 10 лет назад Манафорт тайно работал на Дерипаску, продвигая интересы правительства России. Продолжаем программу «Время свободы», и сейчас у нас обзор публикации в социальных сетях «Цитаты свободы», главный спор прошедших выходных о мальчике, задержанном за чтение стихов на Арбате. Слово автору обзора Алле Пономаревой.
Пятничное происшествие с мальчиком, которого задержала полиция, когда он декламировал на улице Шекспира, породило в социальных сетях огромную дискуссию. Большая часть реплик свелась к возмущению действиями стражей порядка. Павел Каныгин. Похитили ребенка у матери днем в центре города. Полицейские. К матери применили силу, пригрозили последствиями. Полицейские. Сейчас рассказываю эту историю американцам. Это точно полицейские сделали? Не переодетые террористы, вытаращиваются американцы. Блин, как бы им объяснить? Алексей Навальный. Не, ну это преступники. Полицейские – настоящие преступники. Их судить надо. Мальчик на год старше моего Захара. Я представляю стресс ребенка. мать рядом, его куда-то тащат, она кричит, травма на всю жизнь. И зачем это все? Для кого? Какую общественную опасность представлял ребенок, декламирующий стихи? Пусть он и деньги за это собирал. Где тут угроза обществу, на которую должна среагировать полиция? Чудовищно. Оскотинивание государства и системы идет с поразительной скоростью. Дмитрий Сухарев. Напомню, к тетке, которая ходила около метро с отрезанной детской головой, менты час боялись подойти. Олег Козырев. Все полицейские, все до одного, должны быть люстрированы, уволены из органов с волчьим билетом. Ибо даже если кто-то из полицейских и не задерживал лично невиновных, то совершенно точно каждый не задерживал тех, кто незаконно задерживал. Комментаторы невесело шутили, вспоминали подходящие к случаю строки Шекспира и сочиняли собственные стихи. Павел Аксенов. Дания, тюрьма. Андрей Архангельский. О, мерзость! Это буйный сад, плодящий, одно лишь семя дикое и злое в нем властвует. До этого дойти. Виктория Ивлева. Одно могу сказать по поводу задержания мальчика, читавшего на Арбате Шекспира. Сегодня Гамлета читашь, а завтра родину продашь. Многие из тех, кто посмотрел видео со сцены задержания мальчика, отмечали, что, несмотря на очевидную жестокость полицейских, никто из прохожих не попытался вступиться за ребенка. Аркадий Бабченко. «Я вот 4 месяца живу за пределами России, и я вот эту ситуацию уже не представляю в принципе. Вот вообще в принципе это представить невозможно. А в Израиле, где я сейчас нахожусь, это невозможно даже рассказать. Здесь за своих детей порвут. Ментов, кстати, в первую же очередь. Вот такая ситуация, когда люди в центре столицы просто прошли бы мимо похищения ребенка, просящего о помощи, здесь непредставимо. Другим идея вступать в стычки с полицией здравой не показалась. Владимир Варфоломеев. Уехавшие пеняют остающимся, что на улице не отбили ребенка у полиции, а потом не взяли штурмом участок. Еще немного, и мы совсем перестанем понимать друг друга». Но главный спор разгорелся по поводу того, можно ли считать действия полиции справедливыми, если мальчик, как утверждают представители закона, действительно собирал деньги, выступая на улице. В качестве главного аргумента в пользу этой версии приводилась фотография, на которой у ног мальчика стоит раскрытая сумка. Вадим Горшенин. Мальчик, как пишут в соцсетях, постоянно зарабатывал попрошайничеством. Его реакция на задержание вполне предсказуема и рассчитана именно на тот эффект, который и был произведен. Задержание ребенка, выяснение причин того, почему он зарабатывал деньги таким образом, прямая обязанность полиции. И если бы сотрудники правоохранительных органов этого не сделали, у меня были бы вопросы к исполнению ими своих обязанностей. Но большинство комментаторов сошлись на том, что даже если бы мальчик действительно нарушил закон, поведение полиции это не оправдывает. Марина Ахмедова. Посмотрела видео с задержанным ребенком. Можно долго обсуждать, правильно ли то, что ребенок зарабатывал стихами на улице или нет. Уверена, и у той, и у другой позиции найдутся свои сторонники. Но мне кажется, гораздо важнее тот факт, что сотрудники полиции совершенно не умеют общаться с людьми. И с охраной в магазинах такая же история. Им кажется, что их поставили охранниками товара, но в первую очередь они охраняют людей. Им это доходчиво следует объяснить. Полиция обязана охранять людей, пусть это визжащая и истерящая женщина. Однако она не вооружена, безвредна и просто хочет сесть в машину с плачущим ребенком. Сотрудники полиции обязаны ее успокоить, обязаны успокоить ребенка. А они, наоборот, разговаривают с ними, как с недолюдьми. С позиции силы они разговаривают. Этих конкретных сотрудников полиции следует уволить. Ни один из них не имеет права толкать женщину. Когда кто-то прикасается к сотрудникам полиции на митингах, то сразу получает неплохой срок. Ничуть мы, простые граждане, не хуже полицейских. За толчки и тычки полицейские также должны понести ответственность. Особенно женщина полицейская. По-моему, ее вообще нельзя допускать к работе, связанной с людьми. Глобальный вывод у многих оказался таким. Сопротивление полезно. Сергей Кузнецов. «Моя лента сегодня обсуждает задержанного мальчика, но нигде мне не попался на глаза главный урок этой истории. Родителям принесли извинения, а мальчика отпустили только потому, что он оказал сопротивление. Он кричал, он упирался, он ругался. Прохожие видели это и снимали на камеру. И вот мы получили то, что получили. Нет, я не готов советовать всем оказывать сопротивление при задержании, но мальчик молодец и вышел победителем».
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Аля Пономарева. Полностью этот обзор под заголовком «Сопротивление полезно» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Спустя день после истории с мальчиком, читавшим стихи в центре Москвы, история с зеркальным сюжетом произошла в Челябинске. Следственный комитет России начал доследственную проверку инцидента, произошедшего в субботу на парковке местного торгово-развлекательного комплекса «Горки». 27 и 28 мая там должен был состояться заранее согласованный с властями фестиваль красок Холи. За несколько дней до мероприятия руководство «Горок» в одностороннем порядке расторгло контракт с организаторами фестиваля. Администрация сослалась на просьбу местной епархии РПЦ, объявившей праздник «змеиным проникновением демонических практик в душу российского народа». Это цитата. Несмотря на это, около 300 человек, преимущественно преимущественно подростков, все равно собрались на месте запланированного фестиваля, а его организаторы смогли установить палатку для продажи красок на территории соседнего торгового центра. Через несколько часов после начала праздника через толпу детей зачем-то попыталась проехать полицейская машина, которую собравшиеся стали пинать и забрасывать красками. О подробностях случившегося корреспонденту «Радио Свобода» рассказал один из организаторов фестиваля красок, представитель петербургской фирмы «Вместе зажигаем» Артем Сергеев. С ним беседовал Марк Крутов.
Про Челябинск договор с ЦРК «Горки» был заключен 10 апреля 2017 года на проведение культурно-массового мероприятия. Он был оплачен в полном объеме, все шло по плану, договоренности письменные были заключены. Далее, за 30 дней до мероприятия, как и полагается, организаторам были поданы уведомления в администрацию города Челябинска для согласования данного мероприятия. Согласования были письменные получены. После этого были мы направлены в МВД для получения разрешений по безопасности, которые также были нами успешно получены. За неделю до мероприятия, в понедельник, прибывает команда из Санкт-Петербурга с фурой оборудования в город. Приходит на совещание последовательно в администрацию, в охрану общественного порядка и в ЦРК «Горки». Никаких проблем нигде нет, все документы получены, подписаны, идет подготовка к мероприятию. Далее, во вторник, Челябинская епархия, там миссионерский у них отдел, делает рассылку по всем СМИ города о том, что фестиваль красок является, ну, там что-то про змеиные проникновения каких-то там практик в душу людей. Вот. Естественно, эти письма были епархии направлены, кроме СМИ, в администрацию города и в прокуратуру. Мы были вызваны в администрацию на дачу, так сказать, объяснений по этому факту. Были предоставлены фото-видеоматериалы, сценарный план мероприятия, которые не вызвали вопросов у администрации города, и они не стали отзывать какие-то разрешения. Далее мы были вызваны в прокуратуру для дачи показаний, куда мы явились, написали объяснительные. По результатам разговора прокуратура вынесла предостережение о недопущении нарушений во время проведения данного мероприятия. В частности, там говорилось про то, чтобы не было мата со сцены во время там композиции, да, этих молодежных. Ну и тому подобное, там, чтобы не было никакой экстремистской деятельности. Ну вот в таком ключе все это было. То есть это не было никаким запретом для проведения данного мероприятия. В четверг до мероприятия ЦРК «Горки» говорят, что вероятнее всего они будут расторгать с нами договор в одностороннем порядке. Расторжение договора в одностороннем порядке по нашему договору возможно в случае форс-мажора. Форс-мажором является наводнение и тому подобное, как у нас это прописано. Нам предоставляют бумагу о том, что расторгают договор, потому что не выполнены требования по обеспечению безопасности, несмотря на то, что охрана общественного порядка сообщала в ТРК, что все требования будут выполнены и все в порядке. Мы говорим, что мы это не будем подписывать, так как эти причины надуманные, и мы с ними не согласны, так как все бумаги на руках, все выполнено. В ответ мы слышим, что неважно, какая там написана причина, нам позвонили из епархии местной, мы с ней дружим, а вы, ребята, заезжие. Поэтому мы вам отказываем, ссориться ни с кем не собираемся. Нас попросили вам отказать. Мы отказываем. На что мы даем объяснение, что, представьте, идет реклама полтора месяца, телевидение, радио, порталы, соцсети, да, то есть все о нас говорят, у нас много информационных партнеров. Представьте, что будет, если вы нас не пустите на территорию, и мы ничего не сможем сделать, ладно, в коммерческом плане, да, но просто придут люди, мы их обманем, и будет непонятно что, некому будет ими, так сказать, руководить и вести этих людей. На что нам скажут, что нам без разницы, делайте, что хотите. В день мероприятия, в субботу, мы, рассчитывая на то, что у людей проснется совесть, приезжаем к парковке. Выходит огромное количество охраны во главе с начальником охраны. Говорят, что начальство к вам выходить не собирается, ничего объяснять и делать не собираются. Мы вам выписали запрет в одностороннем порядке, на территорию парковки мы вас не пустим. На это, естественно, мы не стали никуда прерываться. Присутствовала полиция, мы объяснили ситуацию. Говорим, что у нас есть два разрешения. Первое разрешение на проведение культурно-массового мероприятия, второе разрешение на ведение ярмарочно-розничной деятельности. Так как территории для проведения мероприятия у нас нет и другую задействовать мы не имеем права по закону, да, то есть она у нас не согласована, то мы будем вести коммерческую деятельность на прилегающей частной территории. Это был ТРК «Енисей», с которым мы в частном порядке на коммерческих условиях договорились о размещении одной торговой палатки размером 3 на 4,5 метра, где продавалась вот эта краска фестивальная. Более ничего организаторами установлено не было. Не было ни сцены, ни звука, ни ведущих. Ровным счетом ничего, только одна палатка. Дальше, когда начали приходить люди, на мероприятии присутствовала полиция обязательно. То есть полиция была в курсе, она никак не препятствовала, и мы к ним никаких претензий абсолютно не имеем. Собралось около 300 человек молодежи. Да? В какой-то момент одна из машин полиции решила, так сказать, почему-то проехать сквозь толпу. В результате чего она была обступлена со всех сторон молодежью, которые, ну, то, что они выкрикивали, вы слышали, да, и кидали в машину краской. Они недовольны только тем, что нет мероприятия, вот и все. Люди думали, что причина в полиции, а, естественно, причина была не в полиции, хотя им это все объяснялось. Вот, то есть машина проехала медленно сквозь толпу молодежи. На вопрос, зачем она туда поехала, начальству своему же полиции она не смогла никак ответить. Ну, то есть просто стояла, ну, представьте, стоит там группа где-то 200-300 детей, да, и на них двигается машина полиции с мигалками. Ну, дети, естественно, поступили некорректно, но мы, как организаторы несостоявшегося мероприятия, не имели права вообще в принципе никак вмешиваться. Далее, после того, как проехала эта машина, продажи, как и было согласовано, велись до 18:00. То есть присутствовала полиция, около 10 экипажей, приезжали по борьбе с экстремистской деятельностью. Они приезжали, они смотрели, делали фото-видеофиксацию, что ничего на мероприятии не происходит, никаких претензий они к нам не имели, но были обязаны отреагировать. На мероприятие вызвало также по их устному заверению местной епархии. Им отправилось запрос о том, что необходимо приехать и проверить. Была проведена проверка, все объяснительные написаны, никаких последствий, естественно, это не возымело, потому что никаких там запрещенных действий не происходило. Что произошло на следующий день? В воскресенье также в 9 утра наша машина также подъехала к въезду в торговый комплекс, получила тот же ответ. На площадке также присутствовала полиция, которая говорит: ребят, мы понимаем, что у вас есть разрешение, но давайте сегодня мы не будем вообще ничего делать. На что организаторами был дан положительный ответ, и мы, в принципе, даже палатку никакую не размещали, а ходили вместе с полицией и группам молодежи говорили, что, к сожалению, сегодняшнее мероприятие отменено из-за погодных условий. Зачем детям, так сказать, лишняя информация?
Следственный комитет вот объявил, что он заинтересовался этой историей.
Человек из Следственного комитета приезжал в Челябинск, да, из Москвы он приезжал, для дачи показаний. Это состоялось вчера около там 10:30 по московскому времени. Наш сотрудник присутствовал, написал все показания, ровным счетом написал то же самое, что я вам рассказал. В ответ послышалось, что зачем меня сюда вызвали, и все. То есть, если вы обратите внимание на пресс-центр МВД по Челябинску, там они пишут, что машину закидали краской, но это соответствовало специфике проводимого мероприятия. И правонарушений на мероприятии выявлено не было. То есть, по сути, кроме вот этого факта, ничего там не происходило. Сверхъестественно, никто не дрался, никто никого там не крушил, не бил, ничего. Вот и все.
Это был представитель петербургской фирмы «Вместе зажигаем» Артем Сергеев. С ним беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». В начале июня Черногория официально завершит интеграцию в НАТО. Этот этап расширения оказался самым скандальным в истории Североатлантического Союза. Подгорица обвинила Москву в попытке организовать переворот в Черногории с целью изменения ее внешнеполитического курса. Как выяснилось, пытаясь помешать вступлению Черногории в НАТО, Кремль делал ставку на маргинальных политиков и фальшивых экспертов. Передает наш корреспондент на Балканах Юлия Петровская.
Основную ставку борцы с НАТО сделали на дезинформацию и троллинг. Их главный тезис – 2/3 населения Черногории выступают против НАТО. Хотя последние опубликованные опросы свидетельствуют о равном количестве противников и сторонников интеграции. Другое расхожее утверждение, что в стране идут массовые антинатовские протесты, которые жестоко подавляются властями. Хотя на самом деле для черногорцев, занятых социально-экономическими проблемами, вопрос о НАТО второстепенный. В день голосования в парламенте по поводу присоединения к Союзу на антинатовский митинг пришли лишь несколько сот человек. Не имея драматических видеодоказательств, российское телевидение использует кадры столкновений полиции с активистами Демократического фронта, пытавшимися захватить парламент в 2015 году. Годятся и старые фотографии столкновений в Косово. Пропагандисты предрекают Черногории потерю суверенитета, внутренние конфликты и экономический коллапс из-за расходов на оборону в размере 2% ВВП. Звездно-полосатый удав не успевает переваривать эти страны. Трамп уже насчитал Германии $300 миллиардов за американский зонтик и прочую бижутерию. Сколько же он насчитает Черногории, беспокоятся доброжелатели. С другой стороны, они же утверждают, что членство в НАТО не будет долгим, учитывая крах Европы и закат Америки. К услугам российских властей – радикальные активисты на Балканах, продвигающие в социальных сетях кремлевские взгляды и фейки. Одна из последних подобных сенсаций – утверждение Колбановского о скорой войне из-за реализации проекта Великой Албании, который якобы хотят ускорить американцы. На Балканах его перепечатали многие мелкие издания, представив автора фейка как близкого соратника Владимира Путина. Среди продвигающих националистическую антизападную повестку Стефан Стаменковский из мелкой организации «Заветники», который в последние полгода трижды встречался с единороссом Железняком, и Неманя Ристич, засветившийся на одной из фотографий во время визита Сергея Лаврова в Белград. Ристич любит фотографироваться с официальными лицами. В социальных сетях он представляется то сотрудником ФСБ, то сотрудником МИДа. Сербские средства массовой информации считают его основной характеристикой проблемы с психикой и неоднократное привлечение к уголовной ответственности. Ристич – один из фигурантов дела о несостоявшемся в день парламентских выборов 16 октября переворота в Черногории. За попыткой дестабилизации, по мнению местных властей и западных спецслужб, стоят русские националисты и российские госструктуры. Недавно это дело было передано в суд. Среди обвиняемых – российские граждане Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, а также основные политические партнеры российских властей в Черногории – Андрия Мандич и Милан Кнежевич, представляющие две из 10 партий оппозиционного демократического фронта. Черногорская оппозиция разнообразна. Нельзя назвать монолитным и сам Демократический фронт, располагающий 18 местами в парламенте из 81. Но у Москвы, похоже, сложились отношения лишь с двумя сербскими национал-консервативными партиями, которые не признают государственный статус Черногории и не скрывают своего враждебного отношения к нацменьшинствам. Кнежевич и Мандич – частые гости в Москве, их называют друзьями. С ними подписали декларацию о военном нейтралитете. В российских медиа их представляют как лидеров оппозиции, хотя эти деятели располагают лишь несколькими мандатами, а другие оппозиционные силы не стремятся к совместным акциям с ними. Например, активно продвигавшаяся российским МИДом и «Единой России» идея референдума по поводу НАТО не нашла достаточной поддержки среди оппозиции. На фоне отказа черногорских властей проводить подобное голосование заговорили о неком народном референдуме. Однако денег на него, а по оценкам это всего лишь 2 миллиона евро, ни у кого не нашлось. Теперь при поддержке все того же Железняка предлагается выдвинуть единого кандидата от черногорской оппозиции на будущих выборах и провести референдум уже о выходе страны из НАТО. Явно недостающий Мандичу и Кнежевичу политический вес в последние месяцы пытались компенсировать контактами в МИДе и окружении Рамзана Кадырова. Однако столь открытые и неуклюжие приемы лишь осложняют их положение на политической сцене. Тем более, что и тот, и другой уже лишены депутатской неприкосновенности по делу о попытке дестабилизации и захвата власти. Впрочем, местные наблюдатели считают, что Москва пока не намерена отказываться от влияния на политическую сцену Черногории. Златко Вуевич, возглавляющий Центр мониторинга и исследований в Подгорице, считает, что от более серьезного российского вмешательства Черногорию спасло отсутствие совместной границы с Россией. Однако Кремль, по его мнению, продолжит демонстрировать свои амбиции на Балканах.
Россия не смогла вызвать нестабильность, которая воспрепятствовала бы вступлению Черногории в НАТО. Но в то же время она нанесла серьезный ущерб политическому процессу и своим влиянием направила часть политических игроков в сторону национализма, снизив их шансы предстать в качестве гражданской оппозиции. Россия показывает, что у нее очень амбициозная программа на Балканах. Однако, в отличие от ситуации с Украиной, здесь ей не хватает ресурсов. Стараясь восполнить эту нехватку, Москва пытается мобилизовать националистические круги в Черногории и Сербии, используя имеющиеся в регионе противоречия. Россия осуществляет свое влияние в основном через политику замороженных конфликтов, как это происходит в Грузии, Молдавии, теперь и на Украине. Однако такой сценарий невозможно осуществить в Черногории, поскольку у нас нет совместной границы. Суверенитет небольших стран, с которыми граничит Россия, находится под угрозой. Мы видим, что влияние, мощь и ресурсы России таковы, что она может спровоцировать в таких странах серьезный кризис, если захочет. В случае с Черногорией мы можем говорить о менее масштабном участии России, чем можно было бы ожидать, в связи с достаточно благоприятным для Москвы развитием ситуации в Сирии, где Россия обеспечила себе сохранение военной базы на длительное время и защитила свои интересы в смысле присутствия в Средиземном море. В ближайшее время отношения между Россией и Черногорией будут оставаться плохими, и Москва еще будет пытаться влиять на местные процессы, чтобы привести к власти сербских и пророссийских радикалов. Однако проводники российских интересов Черногории должны отдавать себе отчет в том, что они сталкиваются не только с черногорскими властями, но и с интересами стран НАТО, так что их позиции осложнятся.
Говорит в беседе с Радио Свобода политолог Златко Вуевич. Другой наш собеседник, публицист и один из основателей черногорского движения Слободан Йованович, полагает, что политическая ситуация в Черногории остается очень сложной, и это будет давать России новые поводы для вмешательства.
Россия пытается воздействовать на Черногорию и политически, и экономически. Недавно прошла совершенно примитивная кампания по поводу угрозы российским туристам. Но сами же российские граждане через социальные сети остановили поток дезинформации. Что касается влияния на политическую сцену, то мы видим, что в Москве продолжают давать инструкции Демократическому фронту, которому оказали и финансовую, и информационную поддержку. После вхождения Черногории в НАТО это влияние уже не будет столь выражено, однако напряженность будет поддерживаться на более низком уровне. Оппозиция с момента проведения выборов бойкотирует парламент, и Москва будет пытаться использовать эту ситуацию в своих целях. На внешнеполитические решения Черногории это уже никак не повлияет, но это не означает, что Россия будет сидеть сложа руки и смотреть на развитие ситуации на Балканах. Что касается отношения к России, то ее политику в Черногории воспринимают по-разному. Часть просербски настроенных граждан, похоже, поддерживает российское вмешательство. Сторонники Североатлантического пути его оценивают негативно, и в их глазах Россия много потеряла. Но в любом случае люди разделяют политику и традиционные связи, и отношение к самим российским гражданам не меняется.
Говорит в беседе с Радио Свобода публицист Лободан Йованович.
С черногорскими экспертами беседовала наш корреспондент на Балканах Юлия Петровская. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Дмитрий Шостакович. Автобиография в музыке». Ее из нью-йоркской студии вели Соломон Волков и Рая Вайль. Впервые эта программа вышла в эфир 29 мая 1997 года.
В конце сезона в одном из самых престижных залов Нью-Йорка, Алистали Холл, состоялся концерт в честь Дмитрия Шостаковича, вызвавший интерес и прессы, и публики. Мы попросили постоянного участника наших программ Соломона Волкова прокомментировать этот концерт.
Концерт действительно удался на славу. И даже более того, иногда случаются такие музыкальные события, про которые можно сказать, что вот ангел пролетел. То есть случилось нечто настолько запоминающееся, что об этом будешь вспоминать и год, и два, а может быть и больше. В концерте, которым дирижировал Максим Шостакович, сын великого композитора, прозвучали следующие сочинения Дмитрия Шостаковича. Его камерная симфония – это переложение, созданного Дмитрием в свое время, 8-го квартета. Затем 14-я симфония – одно из поздних сочинений Шостаковича. И, наконец, первый фортепианный концерт, в котором солировал прекрасный пианист Владимир Виардо. Таким образом, программа концерта как бы обнимала собой весь творческий путь Шостаковича. Если кто-то пришел даже в этот концерт в первый раз, то мог представить себе, как Дмитрий Шостакович сочинял, условно говоря, все время, всю свою творческую жизнь. Но нас особо в данном случае интересует первое из прозвучавших в концерте сочинений – это вот камерная симфония, а точнее 8-й квартет, который Шостакович написал в 1960 году. Создавалось это очень необычное сочинение при необычных условиях. Об этом сам Дмитрий Шостакович рассказал в своем письме к своему приятелю Исааку Гликману, который он тогда же, в 1960 году, отправил Исааку Гликману в Ленинград. Вот отрывок из этого письма.
«Я вернулся из поездки в Дрезден. Смотрел материалы кинофильма «Пять дней, пять ночей», создаваемого Лео Арнштамом. Меня там очень хорошо устроили для создания творческой обстановки. Жил я в городе Горлице, также на курорте Горлиц, что под городком Кенингштейном, в 40 километрах от Дрездена. Место неслыханной красоты. Впрочем, ему и полагается быть таковым. Это место называется «Саксонская Швейцария». Творческие условия оправдали себя. Я сочинил там 8-й квартет. Как я не пытался выполнить в черне задание по кинофильму, пока не смог. А вместо этого написал никому не нужный и идейно порочный квартет. Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать: «Посвящается памяти автора этого квартета». Основная тема квартета – ноты DSCH, то есть мои инициалы – DSH. В квартете использованы темы моих сочинений и революционная песня «Замучен тяжелой неволей». Мои темы следующие. Из первой симфонии, из восьмой симфонии, из трио, из виолончельного концерта, из «Леди Макбет». Намеками использованы Вагнер, траурный марш из «Гибели богов», и Чайковский, вторая тема первой части шестой симфонии. Да, забыл еще мою десятую симфонию. Ничего себе окрошка. Псевдотрагедийность этого квартета такова, что я, сочиняя его, вылил столько слез, сколько выливается мочи после полдюжины пива. Приехавший домой, раза два попытался его сыграть и опять лил слезы. Но тут уже не только по поводу его псевдотрагедийности, но и по поводу удивления прекрасной цельностью формы. Но, впрочем, тут, возможно, играет роль некоторое самовосхищение, которое, возможно, скоро пройдет и наступит похмелье критического отношения к самому себе. Сейчас я отдал квартет переписать и надеюсь начать его разучивать. Вот и все, что произошло со мной в саксонской Швейцарии.
В этом письме Шостаковича к своему другу все, как и в музыке, Шостаковича одновременно и очень просто, и очень загадочно. И, конечно, нужно кое-что знать и о жизни, и о творчестве Шостаковича, чтобы это письмо прокомментировать. Конечно, в нем есть сильная очень в творчестве Шостаковича самоирония, гротеск, какая-то сатира. И все это видно в этом письме, но также видно его трагедийное отношение и к жизни вообще, и к вот этому сочинению восьмому квартету или в переложении камерной симфонии. Тоже трагедийное отношение в этом сочинении, оно является собой уникальный в музыке жанр музыкальной автобиографии. И одновременно это не просто музыкальная автобиография, но также и реквием по самому себе. Особая уникальность сочинения в том, что когда оно было показано впервые, сказать о том, что это сочинение, это реквием по самому себе, сказать о том, что когда композитор его сочинял, то он стоял на грани самоубийства, было нельзя. Нужно было скрывать настоящее содержание этого произведения. И Шостакович впервые отдал его на эстраду, снабдив таким вот подзаголовком: «Посвящается памяти жертв фашизма и мировой войны», подразумевая при этом, что жертвой фашизма-то, причем фашизма как бы всемирного, фашизма как понятие, в которое он включал также и сталинизм, то есть он считал себя жертвой сталинизма и подразумевал именно это, но сказать об этом он не мог. Он это зашифровал, сочинение впервые появилось на свет как сочинение антифашистское и как таковое обошло весь свет.
В эфире специальная передача «Дмитрий Шостакович. Автобиография в музыке». Ее ведут из нашей нью-йоркской студии Соломон Волков и Рая Вайль. Вместе с Соломоном Волковым мы посетили генеральную репетицию этого примечательного концерта и попросили Максима Шостаковича рассказать об истории создания восьмого квартета, этой уникальной автобиографии в музыке.
Между прочим, отец, когда вот закончил этот квартет, он же ведь вышел и сказал: а вот я закончил только что квартет, который посвящаю самому себе, сказал он нам, членам семьи. А было написано, что это значит «Памяти жертвам фашизма». Но вот это вот жертва-то фашизма, он и есть.
Как ему пришла вообще идея в голову сделать такой подзаголовок «Жертвам фашизма и войны», который как бы многих в тот момент, когда сочинение появилось, ввел в заблуждение?
Сталинизм – это фашизм, во-первых, и то, что было в том виде, в котором это было. А также какие вещи страшные? Жесткий, понимаешь, строй, страшные. И война, что может для человека хуже быть, как не свобода и гибель на войне? Вот это и есть. Это здесь два самых главных, заглавных, так сказать, момента, которые вот и влили кровь в это сочинение.
А почему, по-вашему, Максим, это именно тогда сработало, вот летом 60-го года, когда он писал музыку кинофильму «Пять дней и пять ночей»?
Во-первых... Совершенно верно. Это, так сказать, тогда был в Германии. Он видел, столько разрушений принесла война. Я помню, у него на столе была книга, еще после этого он привез, что было с Лейпциг до и после бомбежек. Дрезден. И это вот страшное явление войны, которое... Ведь я когда-то говорил уже, что, разговаривая о симфониях отца, о военной симфонии, о седьмой симфонии, кстати, вот, что он вообще мастер величайших обобщений. И когда он пишет в седьмой симфонии о войне, он пишет о войнах, которые были, которые есть и которые, к сожалению, еще и будут. Вот, человечество никогда не избавится от этого греха, убивать друг друга.
Это был фрагмент программы Соломона Волкова и Раи Вайль, Дмитрий Шостакович. «Автобиография в музыке». Впервые она вышла в эфир 29 мая 1997 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.